Исаак Владимирович Шкловский. Брожение в Индии. 1921 год. Глава 1.
В Махабхарате есть рассказ о том, как могучий царь Гастиниапура Дурьядан, завидуя еще более сильному царю Гириниапура Юдистире, которому клялся в вечной дружбе, выпустил из подземелья обольстительную Ракшу, женщину-демона, Вагуки, получеловека и полукобру, стонавшую взаперти, как журавль о небе.
По соображениям Дурьядана, освобожденная дьяволица должна была непременно направиться в Гириниапур и там у доброго соседа посеять смуту, чуму, голод и изнурительную лихорадку. Но Ракша погналась за коварным Дурьяданом и долго преследовала его от моря до моря, грозя гибелью. Такая же Ракша, своеобразно понятый крайний национализм, была освобождена Англией в последние годы в надежде, что дьяволица погубит только доброго соседа. Но Вагуки преследуют теперь Дурьядана в Ирландии, Южной Африке, Египте, а в особенности в Индии. Махабхарата говорит, что лукавый повелитель Гастиниапура перехитрил, в конце концов, дьяволицу.
По всей вероятности, Дурьядан наших дней тоже не такого типа человек, которому Мефистофель мог бы крикнуть.
«Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten».
Но о том, как Дурьядан перехитрил освобожденную им Вагуки, я, может быть, расскажу в другой раз. Темой этой статьи является пребывание Ракши в Индии. Ужасно легко и вместе с тем ужасно трудно представить в сжатом очерке картину национального брожения в Индии. Ужасно легко, если принять какую-нибудь готовую формулу, вроде «народ в Индии, стонущий под иноземным игом, борется за национальную самостоятельность». Или «пролетариат в Индии, слыша зов большевиков, рвет свои цепи». Нас, русских радикалов, когда-то предупреждал от готовых формул еще Чернышевский, но мы плохо восприняли урок учителя. Тем менее годятся готовые формулы для Азии. Ужасно трудно дать сжатую картину народного брожения в Индии, если мы, отбросив готовые формулы, начинаем знакомиться с фактами и анализировать их. Обратимся к наиболее авторитетному, общепризнанному знатоку современной Индии. Мы сразу наталкиваемся на такие строки. Что такое Индия? Что в действительности обозначает это название? Ответ, который я даю, звучит парадоксально, но он правилен. Такой страны, как Индия, нет. И это первый существенный факт, который надо узнать о ней. Мы называем Индией огромный континент, содержащий множество самых разнообразных стран. У самих индусов нет общего названия для Индии. Индия имеет пространство в 1 802 657 квадратных миль с населением, по последней переписи, почти в 316 миллионов. Другими словами, Индия занимает такое же пространство и имеет такое же многочисленное население, как вся Европа, без России. От северных границ ее до крайнего юга, то есть до мыса Каморина, так же далеко, как от Петрограда до Гибралтара. Индия по географическим и этнографическим признакам делится на провинции, которые некоторые по площади и по густоте населения равны или даже превосходят некоторые великие державы. Бенгалия, например, занимает пространство в 70 тысяч квадратных миль и имеет население в 45,5 миллионов. Президентство Бомбей – пространство в 123 тысячи квадратных миль с населением в 20 миллионов. Пенджаб – 100 тысяч квадратных миль с населением в 20 миллионов. Соединенные провинции – Агра и Уде – 107 тысяч квадратных миль с населением в 47 миллионов. Бурма – 230 тысяч квадратных миль с населением в 12 миллионов.
Мадрас – 142 тысячи квадратных миль с населением 42 миллиона. Бигар и Орисса – 83 тысячи квадратных миль с населением в 35 миллионов и так далее. Каждая провинция представляет собой не только громадный человеческий муравейник, но и совершенно особый мир. Разные европейские страны, несомненно, меньше отличаются друг от друга, чем отдельные провинции Индии, говорит уже цитированный авторитет. Шотландия имеет более общего с Испанией, чем Бенгалия с Пенджабом. Европейская цивилизация создалась при условиях в значительной степени общих для всех стран. Таким образом, в Германии, Англии, Франции и так далее, она имеет много сходных черт.
В Индии не было таких условий. Страны здесь лежат далеко друг от друга и разделены естественными препятствиями. Мы видим большую разницу в климатах, чем в Европе. Уроженец Калькутты или Бомбея является таким же чужестранцем в Дели или Пешаваре, как англичанин в Риме или Париже. Многомиллионное население Индии говорит на 147 языках. Некоторые из них близки друг к другу по форме и происхождению, представляя собой только разные наречия. Мы имеем в Индии много самостоятельных языков, достигших высокой формы совершенства и имеющих богатую литературу. Рядом встречаем другие языки, бедные и грубые. Последняя перепись насчитывает вместе с наречиями даже не 147 языков, а 220. Языки эти распадаются на четыре группы – индоевропейскую, арийскую, дравидскую, андро- и тибетско-бирманскую. Население разделено не только по языку, но и по религии. По последней переписи в Индии было 217,5 миллионов браминистов или индуистов, 65,8 миллионов магометан, 10,7 миллионов буддистов, 3,8 миллиона христиан, 3 миллиона сикхов, 1,2 миллиона джейн, 100 тысяч парси и 10,2 миллиона анимистов. У представителей главных религий имеются старые счеты. Индусы ненавидят магометан. Британская администрация часто с трудом предупреждает резню. Со времени восстания сипаев в середине 50-х годов прошлого века английское правительство проявляет самую широкую терпимость ко всем местным религиям. Оно вмешалось только, чтобы остановить наиболее кровавые проявления религиозного фанатизма, как, например, человеческие жертвоприношения богини Кали и обряд сути – сжигание вдов. Не будь неусыпного надзора, человеческие жертвы приносились бы богине Кали даже в наиболее образованных провинциях, говорит сэр Джон Стретчи. Как единичные случаи, такие жертвоприношения бывают и теперь, несмотря на бдительность администрации. Революционные журналы на туземных языках аллегорически говорят, что богиня Кали требует в жертву белых козлов, то есть англичан. Что касается сути самосожжения вдов, то брамины до сих пор не прекращают ропота против запрещения обряда. Протесты эти можно было бы формулировать словами Баядеры, требовавшей права взойти на костер вместе с Магадевой.
Meinem Garten will ich wieder und ich such ihn in der Gruft. Mein, Everest, mein vor allem.
Беспристрастность англичан в религиозных вопросах доходит до того, что одно время они запрещали христианским миссионерам проповедовать в Индии, говорит французский исследователь. Теперь, под сильным давлением, британское правительство вынуждено было изменить свою политику. Бесчисленные христианские секты получили возможность искать новообращенных в Индии. Но англо-индийское правительство держит себя так осторожно и в то же время так честно, что мусульмане, а в минуты искренности даже индусы, признают беспристрастие администрации. В вопросах религиозных пестрое население Индии также свободно, как если бы оно имело государя своего исповедания. Формулу «Индия борется за национальную свободу» нельзя применить, потому что пестрое, многомиллионное население не составляет одну нацию. Верно это не только относительно настоящего времени, но и прошлого. Индия никогда не была нацией. Не только Индия никогда не составляла одну нацию, но мы в ней не видим даже временного возникновения агломерата разных народностей, объединенных с завоевательной целью, как в Европе. Народы Индии никогда не имели общую душу, говорит Джозеф Шаи. Физический характер полуострова, разное происхождение рас, населяющих страну, языки и вся история обрекла эти народы на обособленное существование. И если когда-нибудь явится однородный индусский народ с одним языком и общим патриотизмом, то это произойдет под влиянием Европы. Причиной явления будут не португальцы, голландцы или французы, содействовавшие падению империи монголов, а англичане. Они имеют теперь всю страну под своим непосредственным владением или под протекторатом. Путем своих законов, администрации и школ Англия может с течением времени пришлифовать разные народы Индии. И тогда, быть может, с веками создастся общий индийский тип и одна индийская национальность. Это написано в 1909 году. В 1865 году Индию посетил замечательный наблюдатель и человек обширного государственного ума – Чарльз Дилк. По калибру ума,
по проницательности, по широте образования и по твердости убеждений, Чарльз Дилк, конечно, превосходил Гладстона и вообще всех английских государственных деятелей XIX века. Дилк выясняет в своей замечательной книге, что индийской нации не существует и очень долго не будет существовать. Если же такая нация возникнет, то англичанам, хотят ли они этого или нет, придется уложиться и уходить из Индии. Править демократией, проникнутой самосознанием против ее воли, нельзя, в особенности, если правители представляют собой только ничтожное меньшинство.